Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Иисус сказал: «Вы платите десятину даже из семян приправ, которые растут у вас в саду. Вы считаете каждое анисовое зернышко. 9 мне, 1 Господу. 9 мне, 1 Господу». Для того, чтобы быть точными в том, чтобы отдать Господу именно десятую часть. Вы даете десятину с мяты, аниса и тмина и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. И если мы и защищаем себя от традиций и от щепетильной приверженности к ним, мы все равно часто склонны упускать из вида более важные вещи. Те, которые важны для Бога. Так было и с ними. Они, видите ли, не захотели зайти в преторию, чтобы не осквернить себя. И в то же время они собирались распять Сына Божьего. Какое огромное, чудовищное противоречие. Парадокс. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Пилат был назначен Римом на пост прокуратора Иудеи. Когда Ирод Архилай, который правил Иудеей, начал вымогать с людей чрезмерно большие налоги, люди пожаловались в Рим, и Иудея сделалась одной из римских провинций, на посту прокуратора, правителя которой, и находился Пилат. Главное представительство римских властей в этой области – находилась в Кесарии, а не в Иерусалиме. Но в обязанности прокуратора входило посещение крупных городов провинции по меньшей мере один раз в год. И обычно прокуратор с войсками посещал Иерусалим в праздничные дни, потому что в такие дни в Иерусалиме собиралось очень много людей, и возможность народных волнений и выступлений против власти Рима была особенно велика. Когда Пилат в первый раз за свое правление пришел из Кесарии в Иерусалим, римские легионы внесли в город на древках флагов изображение кесаря. А кесаря, если вы знаете, римляне считали божеством. Иудеи запротестовали против этого. Пилат, тем не менее, не поддался предрассудкам, и легионы все-таки вошли в Иерусалим и внесли изображение кесаря на своих флагах. Этот поступок Пилата настолько задел иудеев, что они стали преследовать его и требовать, чтобы он больше никогда не поступал так. Многие из них даже последовали за ним в Кесарию и продолжали беспокоить его и там. Тогда он приказал собрать всех этих иудеев на арене и запер за ними ворота. Он сказал им: «Послушайте, перестаньте беспокоить меня, или я прикажу солдатам, чтобы вас убили. Я не хочу, чтобы вы тревожили меня по этому поводу». И тогда иудеи склонили свои головы, расстегнули воротники и сказали ему: «Ну, давай, отрубай нам головы. Мы не хотим, чтобы ты снова делал это». Даже такой хладнокровный человек, как Пилат, не мог так просто убить беззащитных людей. И он пошел на уступки в этом вопросе. Но впоследствии Пилат снова начал нарушать некоторые из их традиций, и иудеи обратились к императору с жалобой. Он выслушал их жалобу и отклонил предложение Пилата. Римский сенат хотел, чтобы прокураторы делали все возможное для поддержания мира в провинциях. Но Пилат не был таким человеком, который легко сдавался. И он продолжал наживать себе проблемы. И очередная жалоба на столе императора определенно не пошла бы ему на пользу. Итак, Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Пилат не хотел утруждать себя разбирательством какого-то несерьезного дела. Иисуса обвиняли в богохульстве. Помните, первосвященник спросил его: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Тогда первосвященник сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». В глазах Пилата обвинение в богохульстве было по меньшей мере несерьезным. Для Пилата необходимо было представить другое обвинение. Чтобы он начал рассматривать дело, требовалось, по крайней мере, обвинение в подстрекательстве к бунту, к восстанию против Рима. Пилат не любил этих людей. Один раз они уже доставили ему немалую неприятность, и у него не было терпения еще и для того, чтобы возиться с их религиозными чувствами. Итак, когда они сказали: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе», Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Право выносить смертные приговоры было отобрано у иудеев лишь несколькими годами раньше. Согласно Талмуду, римское правительство отобрало это право за 40 лет до разрушения Иерусалима. Иерусалим был разрушен в 70-м году от Рождества Христова, то есть иудеи были лишены этого права примерно в 30-м году. Когда за 2 года до распятия Христа право смертной казни было отобрано у иудеев, многие иудейские лидеры оделись во вретище, посыпали пеплом свои головы и прошли, скорбя по улицам Иерусалима, говоря: «Господь не сдержал своего обещания». Они скорбели о том, что Бог не сдержал своего слова. Бог обещал в пророчестве, данном через Иакова, что скипетр не отойдет от Иуды до прихода Мессии. И когда в 30-м году после Рождества Христова римское правительство лишило Синедрион права выносить смертный приговор, это было равносильно тому, чтобы отобрать скипетр у иудеев. Они скорбели и говорили: «Бог не сдержал своего обещания». Но в этот момент их Мессия уже находился среди них. Мессия уже пришел, но они не узнали его. Они не понимали, что Бог сдержал свое обещание, что не было никакой нужды в их траурной процессии. Бог сдержал свое слово. Итак, право вынесения смертного приговора было отобрано у иудеев римским правительством в 30-м году после Рождества Христова. Поэтому они сказали: «Нам не позволено предавать смерти никого». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? Действительно ли ты хочешь знать это, или ты просто слышал об этом?» Знаете, существует много вопросов, которые люди задают, и при этом они совсем не хотят услышать ответ. Они просто хотят поспорить. Есть искренние и неискренние вопросы. Я готов потратить целый день для того, чтобы ответить на искренний вопрос, но на неискренние вопросы у меня просто нет времени. Ко мне постоянно подходят люди, которые задают такие вот неискренние вопросы. Я не терплю неискренности, когда люди просто хотят поспорить. Есть определенные вопросы, о которых я знаю, что они специально заготовлены для того, чтобы начать спор. И я точно знаю, откуда такие вопросы приходят. Я могу очень быстро выйти из себя, когда мне задают такой вот нечестный вопрос. Иисус спросил Пилата: «Действительно ли ты хочешь знать это? Или ты просто хочешь поспорить? Кто-то рассказал тебе обо мне, или ты действительно искренне спрашиваешь?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» Я уверен, что Пилат был очень циничен после всех его столкновений с иудеями. Я думаю, что этот вопрос был задан циничным тоном: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву». Варавва же был разбойник. И вот здесь Пилат в первый раз попытался освободить Иисуса. Согласно обычаю, на праздник Пасхи, для того чтобы показать благосклонность и доброжелательность римского правительства к народу, правитель отпускал одного из заключенных. Пилат попытался освободить Иисуса с помощью этого обычая, но они требовали отпустить Варавву. Тогда Пилат во второй раз попробовал освободить Иисуса. Он приказал бичевать его, надеясь, что это ужасное и жестокое наказание утолит жажду крови в этой кричащей толпе. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Преступника бичевали, чтобы добиться от него признания. Заключенного привязывали к столбу таким образом, чтобы спина была согнута и кожа на ней была растянута до предела. После этого заключенного бичевали кожаной плетью, которая состояла из 9 хвостов, в которые были вплетены маленькие кусочки стекла и свинца. Когда этой плетью наносился удар, из спины заключенного выдирались кусочки кожи и плоти. Этой плетью по спине заключенного наносилось 39 ударов. 40 — это число суда, а 39 — число милосердия. Поскольку милость должна была превозноситься над судом, наносилось именно 39 ударов. Во время каждого удара заключенный должен был выкрикивать признание в одном из преступлений, которые он совершил. И если он выкрикивал это признание, следующий удар наносился уже менее жестоко. И к тому моменту, как наносился 39-й удар, заключенный мог своими признаниями смягчить его настолько, что плеть лишь легонько касалась его спины. Но если заключенный не признавался в содеянных преступлениях, то с каждым разом удар наносился сильнее и сильнее, до тех пор, пока обезумевший от боли человек не начинал признаваться в своих преступлениях. Представьте себе Иисуса, которому не в чем было признаваться. «Как агнец, предстригущим его безгласен, — пишет пророк Исаия, — так он не отверзал уст своих». Ему нанесли все 39 ударов в полную силу. Мы даже представить себе не можем всей боли, которую несло с собой это истязание. Многие заключенные умирали от потери крови или от ужасной боли, от шока. Но Иисус перенес эти страдания. И теперь возникает вопрос: если все это входило в Божий план, то и эти раны, нанесенные ему, были частью заранее предопределенного Божьего плана. Это было предсказано в книге пророка Исаии. Бог говорил об этом заранее. И если Он сказал это заранее, значит, Он запланировал это. Когда Петр обращался к иудеям в день Пятидесятницы, он сказал: «Сего, то есть Иисуса, по определенному совету и предведению Божьему преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили по определенному совету». Обратите внимание, по определенному совету и предведению. Так почему же Бог по своему определенному совету предназначил Иисусу не только умереть ужасной смертью на кресте, но и подвергнуться бичеванию? Возвратимся вновь к пророчеству Исаии. «Он изъязвлен был за грехи наши, — пишет он, — и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Иисусу необходимо было пройти через это для того, чтобы обеспечить исцеление для своих людей. Я верю, что исцеление физическое следует за исцелением духовным. Не думаю, что можно отрицать физическое исцеление, которое также даровано нам через страдания Иисуса. В Евангелии от Матфея в 8 главе говорится: «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Когда Павел писал Коринфской церкви относительно принятия причастия, он сказал им: «Вы не рассуждаете о теле Господнем, и оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Иисус взял хлеб, преломил его и сказал: «Сие есть тело мое за вас ломимое». Это произошло на последней вечере. Многие в Коринфской церкви были больны, потому что не понимали того, что Бог дал им через эти страдания, через бичевание Иисуса. Итак, Пилат велел бить его. И воины, сплетшие венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский», и били его полонитом. До этого Иисус уже перенес побои в доме Каиафы. Там ему надели на голову мешок и начали бить. Это было просто ужасным избиением. Знаете, человеческое тело невероятно, удивительно сотворено таким образом, что мы можем действовать рефлекторно, автоматически. Когда мы видим приближение удара, у нас срабатывает рефлекс. Мы стараемся защитить себя, отклониться и как-нибудь смягчить его. Это поразительно, насколько сильный удар человек может перенести, если будет готов к нему. Вы, наверное, видели защитников в американском футболе. Нападающий сталкивается с защитником и сшибает его с ног. И вы думаете, ну все, теперь уж он никогда, наверное, не встанет. А защитник, как ни в чем не бывало, снова вскакивает на ноги и бежит в самую гущу, в самую свалку. Видите ли, он был готов к удару. Серьезные травмы люди получают тогда, когда не ожидают нападения, когда они не имеют возможности подготовиться к нему. Вот тогда-то они и ломают себе ребра и ключицы. Больнее всего бывает тогда, когда вы застигнуты врасплох, потому что ваше тело не успевает отреагировать. Вы не успеваете предпринять никаких ответных рефлекторных действий. Вы можете шагнуть с тротуара и сломать себе ногу, если не знаете, что там находится поребрик, потому что ваше тело не было готово к этому шагу, к этому изменению высоты. Высоты одной лестничной ступени бывает достаточно, чтобы человек мог, оступившись, сломать себе ногу. И когда Иисусу закрыли глаза, его лишили возможности реагировать, как-то рефлекторно защищаться, уклоняться от ударов, наносимых с разных сторон. Это было зверским избиением. Ему было очень больно. Просто поразительно видеть, как животные сообща добивают того, кто упал. Вы, может быть, слышали о том, что если одна из куриц в курятнике больна, маленького роста или весит меньше других, все остальные заклевывают ее до смерти. Это заложено в природе животных. И человек без Бога ничуть не лучше животного, и он сам осознает это. Люди, которые живут без Бога, говорят о высоком эволюционном развитии животной жизни. Они смотрят на обезьяну и в почтении снимают шляпу перед своим предком, потому что по своей природе они относятся к животным. Они живут как животные, будучи отделены от Иисуса Христа. До тех пор, пока в вашей жизни через Иисуса Христа не появится духовное, вы ничем не лучше животного. И эти люди, как животные, видя уже избитого Иисуса, не были удовлетворены. Они продолжали безбожно истязать праведника. Его лицо уже превратилось в сплошной синяк. Оно распухло и кровоточило из-за ударов, полученных им на допросе у Каиафы. Но они продолжали унижать, избивать его. На него надели терновый венец и насмехались над ним. И это та ужасная психология толпы, когда люди лишаются каких бы то ни было барьеров, каких бы то ни было ограничений. Они перестают себя контролировать и действуют как животные. И то, что могут сделать люди, находящиеся в безликой толпе, просто шокирует. В толпе очень явственно сказывается истинная, злая и греховная природа человека. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Я думаю, что Пилат произнес эти слова с благоговением. Он только что видел, как Иисус принял 39 ударов, не проронив ни единого слова. Пилат видел, как истязали других людей. Он слышал, как они кричали от боли. Он слышал, как заключенные сознавались в своих преступлениях, изрыгали проклятие, просто кричали. Но Иисус принял все мучения без единого стона. Он не проронил ни слова. Я уверен, что в этот момент Пилат был потрясен. Царственная природа Иисуса проявилась в том, как он принимал побои, как он перенес все эти ужасы. Я уверен, что сердце Пилата исполнилось благоговение и почтение. И он сказал: «Се человек». Я уверен, что Пилат тогда подумал: «Я никогда за свою жизнь не видел такого человека». «Се человек», настоящий человек, каждой своей частичкой человек. Самое важное в человеческой природе было явлено в Иисусе Христе. Каждый может смотреть на Него как на пример и подражать Ему. Он — человек каждой каплей своего существа. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Да, Пилат, ты грешен, но их грех больше твоего. С этого времени Пилат искал отпустить его.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!